Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной на ваши вопросы сегодня отвечает юрист, правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Руслан, добрый день!
Добрый день, Мария! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
278-96-41 и 266-44-84 – это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы попадают к нам в программу. Смотрим, что пришло на сегодняшний день. Добрый день, подскажите, пожалуйста, на какую дату смотрят в суде при рассмотрении дела о выплате доли за имущество, нажитого в браке и проданного одним из супругов до развода, на дату продажи или на дату рассмотрения дела. Просто дата продажи год назад, а дело рассматривают только сейчас, а цены стали выше. Вкратце, супруг продал машину, приобретенную в браке, и отказывается отдавать половину ее стоимости. Сначала не говорил, что продал, а потом, когда я узнала, сказал идти в суд. Я пошла, в итоге с момента продажи прошел год. Стоимость автомобиля выросла на 30%. Развелись официально в 2024-м. Продал машину, когда мы были еще в официальном браке, но вместе не жили.
Ну, получается, фактически прекращены отношения семейные, и после этого была продажа машины. То есть у нас законодатель связывает момент прекращения отношений семейных не как ошибочно думают многие горожане, что, допустим, вот когда брак расторгнут, тогда все. Семейные отношения прекращены.
А судебная... То есть развод конечный.
Да, точно. Развод конечный, да. А судебная практика идет по пути такому, что семейные отношения прекращаются в момент фактически прекращения отношений. То есть вы еще можете быть в браке, но вместе уже не жить, не вести совместное хозяйство. Или вместе жить, но совместное хозяйство, общий бюджет уже не вести. То есть фактически семьей не являетесь. То есть это доказывается, допустим, свидетельскими показаниями, другими доказательствами, либо это признают стороны, тут зависит от ситуации. Поэтому, возвращаясь к вопросу, тот факт, что машина была продана во время брака, была приобретена во время брака, в любом случае половина машины, скажем так, ваша половина машины, как супружеская доля, она в ней имеется. То есть, соответственно, де-юре здесь должно было получено ваше согласие на продажу. Но поскольку его получено не было, у вас, по сути, два пути. Это первый, допустим, оспаривать договор купли-продажи, поскольку в любом случае продажа была во время официального действия брака. Либо второй момент – идти в суд и взыскивать половину стоимости этого автомобиля. Причем стоимость этого автомобиля будет оцениваться не на момент, когда вы судитесь, не на момент, когда вы сейчас подали исковое заявление в суд, и даже не на момент, когда вы расторгли брак в 2024 году, а необходимо оценку автомобиля заказывать на дату прекращения фактически отношений.
То есть, как его заказать, если автомобиль продан? И
все, соответственно, все. Оценка будет производиться на основании документов, которые имеются в общем доступе. Это автомобили, которые имеют аналогичную марку, примерно такой же пробег, такой же год выпуска, и будут оцениваться, соответственно, исходя из подобных предложений.
Ну, то есть цена будет от 2024 года.
Цена будет от 2024 года, причем в данном случае то, что машину супруг продал уже после прекращения фактических отношений, то есть, ну, она вот это сделала специально, чтобы уйти, ну, как бы от возможности ее раздел как таковой не производится машины, потому что она передается либо иному, тому, либо иному супругу, и взыскивается половина стоимости этой машины. Ну, он хотел, что, видимо, машины раз не будет, раз период брака я продал, период брака. То, соответственно, я в период брака деньги получил, а значит, вопросов ко мне не должно быть. Нет, это ошибочное мнение. Ты продал эту машину с момента уже после прекращения фактических отношений. Все, это точка отчета. Соответственно, эта продажа была без согласия второго супруга. Соответственно, это второй супруг в любом случае может требовать компенсации одной второй доли, причем не по той цене, которая была указана в договоре, а то некоторые пишут в договоре там копейки и думают, вот раз в договоре написаны копейки, значит половину от этой копейки я отдам. Нет, все не так. Делается оценка, еще раз говорю, на дату прекращения фактических отношений, делается оценка по подобным предложениям, которые имеются на рынке, и, соответственно, выводится стоимость рыночной автомобиля всего, а половина стоимости этой машины взыскивается с того супруга, кто эту машину продал. Причем бывают ситуации, допустим, что судебный спор идет по разделу имущества, и другой супруг говорит, вот, надо машину оценивать сейчас, вот на дату рассмотрения дела, потому что она уже тут в ДТП была и так далее, и так далее, и так далее. А суд говорит, а по чьей вине-то ДТП было? Уже после прекращения фактических отношений машина была у тебя, ты ей пользовался.
Нормальная была, хорошая машина, да. Что началось?
Ты ее ушатал полностью всю, и как бы за твои действия должна нести ответственность, по сути, твоя супруга, но бывшая супруга. Нет. Соответственно, оцениваем машину на дату прекращения фактических отношений, опять же.
И доказываем.
И доказываем, да. Если он будет... Если он захочет занижать цену, даже на дату фактически прекращения, то ему необходимо будет нести доказательства технического состояния машины, что техническое состояние машины было там, ну, в ненадлежащем виде. Какие-то были там последствия ДТП, поломки и так далее. Ну, оценщик же как может сделать? Он же может из автотеки, допустим, сведения взять по машине, и все, и посмотрит на момент вот такой-то даты, какие там были изменения в машине там, технологического характера и так
сейчас,
далее.
Сейчас, по-моему, на многих автосайтах вот специализированных есть уже где-то бесплатно, где-то платно, но картотеку полную по ДТП, там, по владельцам, по ВИН-номерам, все можно запросить абсолютно.
Конечно. Введет просто ВИН-номер, картотеку эту получит и по этой картотеке сделает
оценку.
И там
уже не докажешь, что ты уже, красивее старался, чем машина есть на самом деле выставить.
Поэтому не расстраивайтесь. Мы вам все тут разъяснили, я думаю, подробно довольно-таки. Ищите оценщика и, соответственно, в суде ставьте вопрос о назначении судебной экспертизы по вопросу определения рыночной стоимости автомобиля, рыночной стоимости 1/2 доли этого автомобиля на дату прекращения фактически, на фактическую дату прекращения семейных отношений.
Ну, то есть, когда разъехались, грубо говоря. Следующий вопрос. Здравствуйте, работаю в школе учителем русского языка и литературы. Недавно предложили официальную подработку на полставки в языковом центре. Там устройство по договору трудового подряда, но обещали, что все официально, с налогами, с отчислениями в пенсионный фонд. Не будет ли потом вопросов у пенсионного фонда, почему у меня две работы, и можно ли так работать в двух местах одновременно и официально?
Работать можно и в трех местах, никаких проблем в этом нет. Просто есть основное место работы, на которое заводится трудовая книжка. Есть уже далее работа по совместительству. То есть вы можете также работать по совместительству. Какое количество часов, это уже устанавливается вашим соглашением с вашим работодателем вторым. Ну и, соответственно, вот вы заключаете соглашение, прописываются все необходимые условия. И, по сути, это является ваша вторая работа по совместительству. Это не запрещено. Поэтому, я думаю, тут такой ответ на короткий. Единственное, что я хотел добавить еще дополнительно, вот в вопросе звучит слово «подряд». Что значит трудовой подряд? Есть договор подряда, я понимаю. Есть трудовой договор, я понимаю. То есть подряд – это когда какая-то, допустим, какой-то человек или организация заказывает у другого человека или организации какие-либо выполнения услуг.
Ну, центр, видимо, заказывает у человека выполнение вот услуг по преподаванию там русского.
Ну, тогда там будет трудовой договор, скорее всего, я думаю. По совместительству,
может быть, да.
То есть, если это все-таки договор предоставления услуг, то это не трудовой договор. Я сразу просто обращаю внимание, обратить внимание на тот договор, который подписывается.
Надо
потому
смотреть,
что
подписывается.
Да, речь идет о том, что будут отчисления в фонд пенсионного социального страхования, соответственно, в налоговую. А будут ли эти отчисления, если это договор оказания услуг? Нет, не будут. То есть в налоговую ты должен, по сути, отчислить будешь сам как доход, а фонд пенсионного социального страхования обязанности отчислять не будет, потому что никакого соглашения о трудовой деятельности у вас нет, никаких параметров, то, что это работа по совместительству, нет, и документов об этом нет. Соответственно, есть будет, допустим, только документ договор оказания услуг. А что такое договор оказания услуг? Это когда между двумя лицами заключается договор на выполнение определенных действий, на ремонт, на преподавание и так далее. Определяется количество часов, которые необходимо будет уделить этому учреждению, и за это будет предусмотрена плата, вознаграждение. Но это не заработная плата. То есть в данном случае это будет денежное вознаграждение за предоставленную услугу. Поэтому если это договор оказания услуг, это уже будет не трудовым договором. Если это договор подряда, это не трудовой договор. Поэтому обращайте внимательно свое внимание на то, что подписываете и какие это условия. То есть это, если трудовой договор, там четко должно быть написано, что вы устраиваетесь, значит, на работу в такое-то учреждение, у вас установлен такой-то конкретно график. У вас установлена такая-то заработная плата, которая выплачивается в таком-то порядке. То есть вот такие вот примерно словосочетания должны быть.
Встречаться в том, что вы собираетесь.
Да, со скольки до скольки эта работа будет производиться. То есть вот на все это внимание необходимо обратить.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. 278-96-41 и 266-44-84. По этим номерам телефонов все еще ваши вопросы попадают к нам в программу. Сегодня на них отвечал юрист-правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.